Часть третья. Художественная действительность. Глава первая. Герои. Первое. Характеры. Обращаясь к изображенным в поэмах Гомера характерам, рассмотрим их с точки зрения историка художественной. О характерах у Гомера говорилось много, так что нет необходимости входить в их систематическое изложение. Поэтому здесь дело не в охвате всех гомеровских героев целиком, а только в способах изображения художественной действительности, куда характеры входят, конечно, лишь как подчиненный момент. Остановимся только на некоторых гомеровских характерах, имея в виду лишь одну цель, а именно демонстрировать общий метод гомеровских характеристик, который заключается в избежании всяких схем и отвлеченностей, и в отражении жизненных противоречий со всей их остротой, яркостью, а иной раз даже безвыходностью. Вопрос о сложности, детальности и противоречивости гомеровских характеров, вопреки школьному представлению о мнимом схематизме Гомера, ставился в науке уже не раз, хотя вопрос этот до сих пор и не нашел для себя удовлетворительного разрешения, и тем более не нашел для себя систематического анализа. Из старых работ мы указали бы на статью Кауэра «Гомер как автор характеристики». В этой работе имеется слабая попытка выйти из школьных схем и учесть сложность гомеровских характеристик. Но работа эта слишком небольшая, и гомеровские характеристики показаны здесь далеко от их подлинной сложности и противоречивости. Начнем с главного гомеровского героя — Ахилла. Второе. Ахилл. Ахилла обычно представляют слишком скучно и монотонно. Это, говорят, эпический идеал героя-воина. И на этом обычно кончается почти все. На самом же деле, гомеровский Ахилл — одна из самых сложных фигур всей античной литературы, и, пожалуй, не только античной. В первой стадии своей трагедии, когда он находится в ссоре с Агамемноном, он ведет себя довольно пассивно. Его действие тут главным образом гнев против своего оскорбителя. Но вот он помирился. Вот он опять готов вступить в бой с троянцами. Тут-то начинается многое такое, что не сразу объединяется в один цельный образ, а когда объединяется, то делает его неожиданно оригинальным. Прежде всего, это военная гроза. Огромная разрушающая сила, звериная месть, жажда крови и жестокость. Но, с другой стороны, весь смысл этой крови, этого зверства, заключается в нежнейшей дружбе с Патроклом, из-за которого он и затевает всю эту бойню. Образ любимого друга, нежнейший, сердечный образ, живет в душе Ахилла вместе с звериной яростью и бесчеловечностью. И эти два начала не только подкрепляют одно другое, но и получают свой единственный смысл — один от другого. Для Ахилла весьма характерно, например, то, что после появления возле рва в диком и свирепом виде и после паники, вызванной у его врагов его страшным криком, он, Илиада, песня 18, проливает горячие слезы над трупом своего верного товарища. Кроме того, Ахиллу у Гомера и вообще свойственны мягкие и нежные черты, которых ни в каком случае нельзя забывать при его характеристике. Он благочестив и часто обращается с молитвой к богам. Таково его знаменитое возлияние и моление Зевсу за вступающего в бой Патрокла. Песнь 16. В критическую минуту его слышит Зевс. Песнь 22. По его молитве появляются ветры, песнь 23. Он сдержан, например, когда имеет дело с вестниками Агамемнона, считая их совершенно ни в чем не повинными, песнь 1. А в другой раз, песнь 9, даже любезно с ними обращается. Он даже в пылу своего гнева не забывает о греках, посылает Патрокла узнавать о раненых, песнь 11. Его поражает начавшийся на греческих кораблях пожар, и он не только разрешает Патроклу выступать, но даже и сам торопит его с выступлением. Песнь 16. Он любящий сын, часто беспомощно обращающийся к своей матери и около нее плачущий, как, например, после оскорбления, полученного от Агамемнона, песнь 1, или после извещения о смерти Патрокла, песнь 18. Эта антитеза — самая характерная особенность Ахилла. С одной стороны, он гневлив, вспыльчив, злопамятен, беспощаден на войне. Это зверь, а не человек, бездушная стихия, а не человеческое сердце. Так что Патрокл вполне прав, говоря ему, песнь 16. «Сердцем жесток ты. Отец тебе был не Пелей-конеборец, мать не Фетида-богиня, рожден ты сверкающим морем, твердой скалою, от них у тебя жестокое сердце». Да и сам Пелей был, конечно, вполне прав, когда говорил Ахиллу, отправляя его на войну, песнь 9. «Сын мой, Афина и Гера дадут тебе силу и храбрость, если того пожелают, а ты, горделивейший дух свой, в сердце обуздывай, благожелателен будь к человеку, распри злотворной беги, и будут еще тебя больше все почитать аргиване, и старые, и молодые». С другой же стороны, однако, Ахилл имеет нежное и любящее сердце. Самый гнев его производит какое-то наивное впечатление, и весь этот образ богатыря и великана, рыдающего около своей матери или около погибшего друга, тоже трогателен. Вот как он реагирует на весть о гибели друга. Песнь 18. «Черное облако скорби покрыло Пелеева сына. В горсти руками обеими взяв закоптелого пепла, голову им он посыпал, прекрасный свой вид безобразия. Весь благовонный хитон свой испачкал он черной золою, сам же, большой, на пространстве большом растянувшись, лежал он в серой пыли и терзал себе волосы их безобразия». Эта антитеза сурового бойца и нежного сердца самое первое и основное, что мы находим у Ахилла. Она показывает нам, что в Ахилле мы имеем действительно нечто стихийное, как бы безответственно иррациональное. И зверство, и нежное сердце перемешаны в нем, как в природе пасмурная и ясная погода. Психика Ахилла в основе своей является стихийной, и стихийность эта очень здоровая, мощная, поражающая своей примитивной свежестью. Итак, воин, боец, богатырь, бесстрашный рыцарь и часто зверь — это раз. И нежное сердце, любовь, частая внутренняя наивная беспомощность — это два. В-третьих, в духовном опыте Ахилла совпадает то, что редко вообще кто-нибудь умеет совмещать — это веление рока и собственное бушевание и клокотание жизни. Он знает, что ему не вернуться из-под Трои, и тем не менее предпринимает сложный и опасный поход. Перед решительным боем кони предсказывают ему близкую кончину, назначенную роком, но это его нисколько не останавливает. Песнь 19. «Что ты, Ксанф, пророчишь мне смерть? Не твоя то забота. Знаю я сам хорошо, что судьбой суждено мне погибнуть, здесь, далеко от отца и от матери. Но не сойду я с боя, доколе войны не вкусят троянцы досыта». Так говорит он, мрачный и гневный, своему вещему коню. В пылу боя, когда Ликаон просит у него пощады, он опять вспоминает о своем собственном жребии, и мы не знаем, убивает ли он Ликаона в пылу боевой страсти, или это есть его послушание судьбе. Он говорит, песнь 21. «Милый, умри же и ты! С чего тебе так огорчаться? Жизни лишился Патрокл, а ведь был тебя много он лучше. Разве не видишь, как сам я, и ростом велик, и прекрасен, знатного сын я отца, родился от бессмертной богини, смерть, однако, с могучей судьбой и меня поджидают. Утро настанет, или вечер, или полдень, и в битве кровавой душу исторгнет, и мне какой-нибудь воин троянский, или ударив копьем, или стрелой с тетивы поразивший». У Ахилла тайное знание, тайное видение своей судьбы. Он не просто слепой разрушитель. Его сознание есть сама судьба, осознающая себя в человеке. Безличная стихийность и оформлена здесь как интимно-личное переживание. В-четвертых, это любовь к року, как потом скажут стоики, превращена у Ахилла в целую философию жизни. В своем совете на просьбу Приама, Илиада, песнь 24, он создает целое построение о счастье и несчастье человеческой жизни и высказывает сильно пессимистический взгляд на человека. Боги такую уж долю назначили смертным бесчастным. В горестях жизнь проводить, лишь сами они беспечальны. И это не просто теория. Ахилл, этот зверь и дикий ураган войны, понимает, что и Приам с своим убитым сыном Гектором, и он, Ахилл, с своим убитым другом Патроклом, в сущности, одно и то же, и он знает тщету всяческого человеческого сетования. «Ну, успокойся ж, и в кресло садись», — говорит он. «Как бы ни было грустно, горести наши оставим покоиться скрытыми в сердце». В непреклонном воинском сердце живет теплое и мягкое чувство человечности, чувство общей судьбы всех людей. И вот мы видим, как Ахилл преображается в сцене с Приамом. Он просит Приама не расстравлять его душу новыми просьбами, боясь как бы не выйти из себя и не нарушить своего дружелюбия к Приаму и завета Зевса. С другой стороны, чтобы не оскорблять старца-царя видом Гектора и опять-таки не возбудить в себе гневную реакцию на возможное возмущение Приама, он приказывает тайно привести труп Гектора в порядок, омыть, умастить, одеть и положить на прекрасную колесницу. А после этого он щедро угощает Приама, и они оба долго удивляются взаимной красоте и боговидности. И все это вовсе не потому, что он забыл о своем покойном друге в минуту внезапно нахлынувшей сентиментальности. Нет, он очень его помнит и даже обращается к нему с молением не гневаться и с обещанием ублажить его в дальнейшем. Мало этого, боясь, чтобы кто-нибудь не увидел прямо и не поднял шума из-за прибытия неприятеля в греческий стан, Ахилл кладет прямо ночевать не в доме, а на дворе, с большими при этом почестями. И напоследок даже спрашивает, сколько дней будет длиться втрое оплакивание и погребение Гектора, чтобы в течение этого времени не нападать на троянцев. И в дальнейшем троянцы без всякого страха в течение положенных 11 дней выходят за городские стены для погребения героя, веря благородному слову Ахилла. Все это вообще показывает, что Ахилл и действительно имеет опыт общечеловеческой судьбы и со всей интимностью чувствует общее равенство людей перед нею. В-пятых, нужно прямо сказать, что от этого глубокого и сложного образа Ахилла веет, в конце концов, некой печалью, некой грустью, той особенной античной благородной печалью, которая почила и на всем многовековом мироощущении античности. Сладострастие боя, нежнейшая дружба и любовь, преданность воле судьбы, абсолютное личное бесстрашие перед ликом пустой и томительной вечности Аида и, наконец, интимные чувства человечества и человечности — все это слито у Ахилла в один жизненный порыв, в один социальный инстинкт, в одно нераздельное и монолитное самочувствие. Ахилл — сложная натура, в подлинно античном смысле, в подлинно гомеровском смысле — сложная и богатая натура. В-шестых, наконец, часто забывали выдвигать в Ахилле мифологическую основу, слишком его очеловечивая и сводя на образ обыкновенного, хотя и неимоверно сильного человека. Если мы в своем представлении сумеем объединить все, что выше говорилось об Ахилле, еще и с мифичностью его образа, то мы получим истинно гомеровский, истинно эпический характер, отличающийся всеми теми основными свойствами эпоса, на которые указывалось как на принципы эпической поэзии вообще. Старинная наивность ученых видела в Ахилле то фессалийского водяного демона Мюллингов, Рошер, Узенер, то молнию Мейер. Мифологии достаточно и в самом образе Ахилла, даже если и не производить над ним такого абстрактно-метафизического насилия. Прежде всего, он сын богини, морской царевны, Нереиды Фетиды, а Фетида уже сама по себе играет в греческой мифологии какую-то особенно таинственную роль, поскольку, согласно предопределению, если бы Зевс вступил с ней в брак, то ее сын от него не спроверг бы самого Зевса. Как известно, этого брака Зевс избежал только благодаря предупреждению Прометея. Далее, отец Ахилла близок с кентавром Хироном, который и является воспитателем Ахилла. Мать, чтобы закалить сына и сделать его бессмертным, купает его в подземной реке Стикс. И его тело действительно делается неуязвимым, за исключением знаменитых пяток. Вид самого Ахилла настолько страшен и демоничен, что когда Ахилл без всякого оружия показывается над рвом и начинает кричать, то все троянцы, боровшиеся вокруг трупа Патрокла, мгновенно разбегаются в панике. Илиада, песнь 18. И прежнее оружие Ахилла, песнь 16, и особенно новое, приготовленное не человеческими руками, а самим богом Гефестом, вызывает у врагов панический ужас, песнь 19. Ахилл борется со стихиями природы, песнь 21. Сама Афина Паллада облачает его мощные плечи в эгиду и, песнь 18, над головою сгустила богиня, богинь золотое, облако, в круг самого же зажгла ослепительный пламень, так что свет с головы Ахилла достиг до эфира. Ахилл беседует с богами, и боги о нем заботятся. Когда он в припадке гнева обнажает меч на Агамемнона, его сдерживает Афина, песнь первая. И когда он долго не ест и не пьет, предаваясь скорби и слезам по Патроклу, то Зевс посылает Афину подкрепить его нектаром и амброзией, песнь 19. Все эти и подобные демонические черты в образе Ахилла, столь ярко выраженные у Гомера, но не всегда достаточно оцениваемые, существенно дополняют данную выше характеристику Ахилла, делая его подлинным героем эпоса со всеми главными чертами эстетического мироощущения Гомера вообще. Наконец, если мы коснулись древнейшей основы облика Ахилла, о которой Гомер не забывает говорить при всей классичности образа Ахилла, то следует напомнить также и те черты позднейшего, уже перезрелого эпоса, где перед нами не просто раскрытие внутренней жизни личности Ахилла, отсутствующее у старинных и суровых героев, но еще и обрисовка разного рода капризов Ахилла, его неустойчивости и упрямства, его излишней гневливости и выдвижения своих личных интересов выше своего патриотического долга, которому он отдает всю свою жизнь, его непринципиальности как в вопросе о наложнице Брисеиде, так и в вопросе о мести за Патрокла, в то время как он должен был сражаться вовсе не из-за мести после убиения, но из-за долга перед Родиной вообще. Его героизм, его преданность интересам Родины, его горячий патриотизм, его храбрость и бесстрашие составляют центральное содержание его характера. Они не подлежат никакому сомнению, они делают его величайшим героем не только Греции, но и мировой истории. Без этого самоотверженного героизма Ахилл вообще не осуществлял бы собою примата общего над индивидуальным, то есть он вообще не был бы эпическим героем. Однако это центральное содержание его характера, с одной стороны, уходит корнями в далекое мифическое прошлое и в незапамятную хтоническую старину. А с другой стороны, его характер представляет собой продукт уже позднейшего субъективистического развития, когда идеалы сурового героизма уже уходили в прошлое, а на очереди был капризный и своенравный субъект со всеми эгоистическими и нервозными чертами своей неустойчивой внутренней жизни. Гомер и здесь верен своему основному эпическому стилю, а именно его ретроспективно резюмирующей тенденции, заставлявшей его в своих художественных образах подводить итоги самым разнообразным ступеням общинно-родового развития. Это основное эстетическое заострение художественного стиля Гомера особенно видно на образе Ахилла. Ахилл как характер есть не что иное, как только новый пример той предварительной характеристики эпоса, которую мы имели в начале. Ахилл есть мифическое существо. Это мифическое существо стихийно-телесного характера как в смысле чистой стихии, так и в смысле пластического ее оформления. Мифический, пластический, стихийно-телесный образ Ахилла дан у Гомера эпически, то есть внешне, внелично, поскольку все существенное вкладывается в Ахилла только богами и судьбой, а сам он, в основном, только осознает свое предопределение. Стихия, пластика, мифичность, судьба и предопределение и осознание этой судьбы, ведущая от звериного бытия через нежное сердце к печали и обреченности, включая капризную и эгоистическую психологию, уже выходящего за пределы эпоса героя, вот что такое Гомер вообще и его Ахилл. Весь этот социально-исторический комплекс, начиная от хтонической мифологии и кончая капризной психологией и цивилизацией, необходимо понять как нечто единое и неделимое, не как механическую сумму, но как живой и неразложимый организм. Третье. Агамемнон. Агамемнона Гомер явно не любит и часто старается его принизить. И вообще, «Илиада» во многих отношениях может рассматриваться как сатира на ахейских царей, и прежде всего на Агамемнона и Ахилла. Конечно, Агамемнон у Гомера не так снижен, как Ахилл. Ахилла не трогает никакое поражение ахейского войска, а если что и трогает, то только гибель близкого друга. Агамемнон гораздо принципиальнее и гораздо менее мелочен, чем Ахилл. Отобравши пленницу у Ахилла, на которую он, как верховный распорядитель на войне, имел не меньшее право, чем Ахилл, он при первом же военном ущербе ахейского войска возвращает эту пленницу Ахиллу и всячески его ублажает. Гомер рисует Агамемнона во всем величии ахейского вождя, сравнивает его с богами и снабжает его оружием, лишь немного худшим, чем у Ахилла. Но Ахиллу легко было получить свой знаменитый щит, поскольку он сын морской царевны, а та просила об этом оружие самого Гефеста. Агамемнон — отважный воин, так как при всей гомеровской демократии он бессменно командовал ахейским войском в течение всей войны. Его ведь ничего не стоило сместить, но он был на месте, и смещать его было нецелесообразно. Нестор называет его сильнейшим оплотом для ахейцев во всей войне и не может отказать ему в той величайшей чести, которой он обладает. «Илиада», песнь первая. Несколько раз он был готов оставить поле сражения ввиду бесполезности борьбы и ввиду бесцельной, бессмысленной гибели множества ахейцев. Предлагая прекратить войну, «Илиада», песнь девятая, он с сокрушением сердца констатирует обман Зевса, обещавшего ему победу, и со слезами на глазах жалеет о смерти огромного числа ахейцев, проявляя тем самым гуманизм, неведомый Ахиллу. О прекращении войны рассуждает не только Агамемнон, но и Нестор, и Одиссей, и другие. Песнь десятая. Агамемнон, песнь четырнадцатая, в самый критический момент предлагает спустить часть судов с берега на море, чтобы тем самым хотя бы что-нибудь спасти от подошедших к судам троянцев. Но это не есть его твердое мнение. И уже тем более не приказ, потому что после первого же краткого возражения на это Одиссея он опять готов сражаться до конца. Теоретически рассуждая и трактуя художественный образ формалистически, можно, конечно, упрекать Агамемнона и за то, что он отнял и Брисеиду у Ахилла, и за его советы прекратить войну. Но сам Агамемнон вовсе не склонен преувеличивать своей мудрости и вполне справедливо объясняет свои поступки наваждением Аты, демоном безумия, песнь 19. Это указывает только на его скромность и на отсутствие у него всякого желания упорствовать в своих ошибках. Его подробный рассказ о том, как Ата навела безумие на самого Зевса перед рождением Геракла, не оставляет в этом никаких сомнений. Точно так же обманутый сном относительно отправления войска на родину, и в дальнейшем разгадавший эту иллюзию, он скромно ретируется, и можно только пожалеть, что столь возвеличенный царь оказался пешкой в руках коварного Зевса. Из этого следует, что Агамемнон вовсе не обладает таким деспотическим и дерзким характером, который многие ему приписывали. Наоборот, его характер слабоватый, как об этом и говорит Диомед, Илиада, песнь 9. Если он сгоряча и не впопад что-нибудь приказывает, и кто-нибудь его покритикует, он тут же готов взять свои слова назад, извиниться, и покрыть все своим миролюбием, как это произошло однажды, например, с его приказом идти в бой и с возражением на это Одиссея, песнь 4. Этой его слабохарактерностью объясняются и его гневные вспышки, когда он неожиданно вскипает, но тут же и утихомиривается. Именно этим объясняется его знаменитая ссора с Ахиллом, Илиада, песнь 1, причем Агамемнон оказался не злопамятным, несмотря на все оскорбления со стороны Ахилла, а оскорбивший его Ахилл как раз длительно злопамятным. И Нестор, упрекающий Агамемнона в том, что тот обидел лучшего мужа, песнь 9, несомненно хитрит, рассчитывая на скромность и совестливость Агамемнона, что тут же и происходит. Агамемнон чистосердечно кается и глубоко сожалеет об отобрании Брисеиды у Ахилла. И вообще Агамемнон терпеливо выслушивает бесконечные возражения со стороны своих подчиненных и при этом никогда не прибегает к крайним мерам наказания, а наоборот, почти всегда старается исправить свои ошибки. Он достаточно мягок и немелочен. Рекомендуя Диомеду взять себе товарища для разведки, он предоставляет ему полное право выбирать кого угодно и не считаться с благородством происхождения или, наоборот, со слабой физической силой, песнь 10. Конечно, Ахилл всячески его осуждает и принижает, называя его и собакой, и пьяницей, и бесстыдным, и деспотом, и трусом. Кроме песни 1, где Ахилл просто не владеет собой, можно привести его более спокойную речь в 9 песне. Но ведь Ахилл — глубоко заинтересованное лицо, и не только заинтересованное, а еще и озлобленное, плохо владеющее собою. Ахилл, песнь 9, не только неумеренно восхваляет себя и свои подвиги, но доходит до полного анархизма, отрицая всякую власть верховного ахейского вождя и, собираясь из-за какого-то пустяка, на другой же день отправиться со всей своей дружиной на родину. В устах мелочного Ахилла, ставящего свое сожительство со случайной пленницей выше интересов своего народа, эта ругань им Агамемнона звучит неубедительно. Правда, Агамемнон жесток, но он жесток не больше, чем все другие герои. Если он запрещает Менелаю пощадить троянца Адраста и готов уничтожить даже младенцев в чреве матерей из враждебной страны, то это можно считать пустяком в сравнении с той жестокостью, которую проявлял Ахилл в отношении своих врагов, не исключая беспомощных и даже малолетних. И все-таки необходимо сказать, что Гомер определенно не любит Агамемнона, и, пожалуй, не столько как такового, сколько как царя вообще, и как верховного военного вождя, злоупотребляющего своей властью. Родовая община в глазах Гомера вообще идет к абсолютизму со всеми вытекающими из него последствиями. Эмансипированному поэту такая эволюция не очень нравится. И ахейские цари выступают у него по преимуществу в весьма сниженном виде. Агамемнон в этом смысле показан хуже других, поскольку его власть более сильна. Но взятый самостоятельно, Он мало чем отличается от всех других, и если подвергается критике, то не больше, чем другие. Можно сказать даже так. Его образ, в конце концов, овеян какой-то скорбной и нежной лирикой. Стоит только прочитать рассказ «Тени Агамемнона» Одиссею в «Аиде» о том, как Клитемнестра безжалостно убивала Агамемнона и Кассандру, и как не закрыла ему даже глаз после смерти «Одиссея», песня 11. Здесь изображается, как плачущий Агамемнон, некогда мощный и славный богатырь, после стольких военных трудов пострадал от злой женщины, и как он в Аиде все еще жалеет о своем неудачном браке и все еще интересуется судьбой своего сына. Итак, Агамемнон у Гомера — мощный, славный, могущественный витязь и царь, неустойчивый и слабохарактерный, жадный и сластолюбивый, скромный и податливый, грабитель и хищник, смелый критик Зевса, часто трус и пьяница, с лирически тонкой, глубочайше оскорбленной и бесконечно страдающей душой.